Добрый день. Глава русской аналитической школы Юрий Васильевич Курносов в студии. Здравствуйте.
Добрый день.
Я бы вот как предложил нашу тему обозначить. Да? Мы должны были бы проанализировать ситуацию, связанную с Китаем. Знаете, такой есть мем в интернете. Не все так однозначно. Я бы вот с своей стороны в качестве примера привел. Вы знаете, что в китайском языке Соединенные Штаты Америки звучат как «Мэйгоу». Это два иероглифа, которые переводятся как «красивая страна». А Россия в китайском языке обозначена такими иероглифами, которые звучат как «Юлусы». То есть там разные интерпретации есть. То ли голодная, то ли злая. Там на самом деле это связано не совсем с нами, а с севером как таковым. Потому что у них там все войны происходили с севера. Да? Но сам по себе факт, вот в плане, не знаю, там мягкой силы или soft power, да, он же все-таки слова-то они смысл несут, как ни крути. И вот и получается, что одна страна «Мэйгоу», а вот наша страна не совсем «Мэйгоу». Я бы хотел сказать, есть еще какие-то факты о Китае, которых мы не знаем? А должны были бы?
Ну, разговор о Китае, если рассматривать его с точки зрения аналитики, а я выступаю как руководитель проекта «Русская аналитическая школа», хотел бы начать наш разговор именно с того, что только аналитика как интеллектуальный инструмент позволяет системно осмыслить, проанализировать те проблемы, те нерешенные вопросы, которые накапливаются иногда даже не годами, а десятилетиями. И только такой серьезный аналитический подход позволяет увидеть проблему Китая в целом, а для нашей страны он очень важен, хотя бы этот вопрос очень важен, потому что огромное число людей побаиваются Китая, но все-таки 1,5 миллиарда человек, мощный...
1,3 миллиарда.
1,3 миллиарда, ну, по разным оценкам, 1,3 миллиарда был в 2017 году, сейчас уже они продолжают, как мы говорим, размножаться, увеличиваться население.
Сильнейшая демографическая проблема будет к 2050 году.
Поэтому, конечно, вот эти огромное количество населения, трудовых ресурсов, избыток, да, и рядом северные территории, которые во всех учебниках Китая и в школах, университетах вот, изображаются, эти территории по-разному, но в основном как или часть бывшей китайской территории, вплоть до Урала, и это этот вопрос как-то наши политики стесняются ее, затрагивают, что Китай выступает за дружбу с Россией. Нам не хочется как бы портить взаимоотношения. Но вы понимаете, любая дружба, она предполагает...
Паритет,
да. Она предполагает взаимопонимание, паритет, и дружба должна быть взаимовыгодной. А дружба в одни ворота, вот то, что часто получается вот у наших вот торговых партнеров с Китаем, они отмечает вот это вот, даже такое выражение есть, хитрый, как 100 китайцев, да? Это наша национальная пословица. Поэтому у нас отношения экономические во многом определяются политическими отношениями. И мне бы хотелось назвать каких-то три важных фактора, которые являются ключевыми и которые как раз вот...
И недооцененными. Недоанализированными.
Да. Вот. Когда мы говорим о большой политике, да, то мы помним предвыборную статью нашего президента Владимира Путина в 2012 году, который говорил о том, что надо поймать китайский ветер в паруса российской экономики. Ну, хороший такой лозунг, вот, тем более, что он совпал как бы, что с 2010 года Китай тоже новую формулу вывел взаимоотношения с Россией, которая звучит как всестороннее стратегическое партнерство. Формула красивая, спору нет. И отношения на уровне большой политики между нашим президентом вот, и руководителем Китая, председателем КНР Си Цзиньпином, они очень хорошие, и переговоры идут, и на внешнем плане вроде бы все нормально, все хорошо. Вот, и, казалось бы, ну, будем дальше так же развиваться, но есть подводные камни, есть те течения, которые не учитывают наши большие политики, да, и надо прямо сказать, что у нас есть противоречие между нашими силовыми, частью нашей элиты, да, которые, ну, как бы определяют внешнюю политику страны, и отсутствие единой политики в отношении КНР, вот, это тот фактор, который нельзя недоучитывать.
Называйте их.
Я могу назвать. Ну, допустим, что вот часть этой нашей элиты выступает за либерализацию российской внешней торговли. Вот. Это прежде всего Минэкономразвития, да, вот, который ответственный в государстве за экономические росты и их призывы расширять всестороннее экономическое сотрудничество. Сейчас у нас примерно объем товарооборота составляет там 87-90 миллиардов долларов. И ну, есть тенденция к росту до 100. Такая задача на ближайшие годы поставлена. Там есть 73 приоритетных проекта. И вот на них планируется вот такая большая сумма, это 100 миллиардов долларов. Вот. Но есть и те, которые против, которых пугает вот российскую элиту вот этот, как некоторые пишут, там, китайский мост, монстр, да, что быстро растущая экономика, вот, тем более, что надо сказать о том, что больше нет той привычной для многих, и, ну, считалось, что Китай это такая потребительская мастерская, которая производит товары для всего мира благодаря дешевой рабочей силе, вот, низких там экологических стандартов и так далее, вот, и они, как мы видим, завалили товаром весь мир. Да. Но сейчас уже идет другая тенденция, уже снижается вот и по объему ВВП, и по другим показателям. Кстати говоря, чтобы мы представляли, да, объем ВВП Китая, а он занимает уже несколько лет первое место в мире, вот, с ежегодным ростом 8-9% производства у них растет, он в 10 раз больше, чем в Российской Федерации. Ну, в абсолютных цифрах, я готовился к передаче, я пометку сделал в 2017 году, вот у меня данные есть, если в триллионах долларов, то у Китая составляет 12,2 триллиона долларов, а у России 1,5 триллиона. Видите, какие цифры. Поэтому Китай создал мощный национальный капитал и сейчас уже подключает для решения своих геополитических задач и армию, да, я ниже скажу об этом важном аспекте о силовом блоке. Вот. Поэтому сейчас быстрый рост Китая, он замедляется, но он как бы замедляется в сторону качественного улучшения. То есть создается, страна превращается в такую страну со средним уровнем доходов, и это будет крупнейший в Азии центр потребления. И, естественно, мы должны учитывать вот эти глобальные геополитические и экономические тенденции.
Но все эти факты известны, по-моему.
Да, это все известные факты. Но я вам скажу о фактах, которые неизвестны. Что, допустим, наш Минпромторг, вот, Минсельхоз, они вот не заинтересованы как раз в либерализации этой торговли, потому что она предполагает и открытость нашего рынка, и вы представляете, что будет, если сюда еще больше хлынет вот этих поток китайских товаров.
Каких? Сельскохозяйственных?
И всех разных, да. Но мы у российского потребителя к китайским товарам сложилось традиционно недоверие, да, что вот, хотя, ну, я скажу, что юг Китая, он работает по евростандарту уже давно, уже, наверное, лет 20, да, и, но нам, северные провинции, значит, которые что подешевле, и то, что вот в обмен на наш вот
этот... платежеспособность низкая, они под нас сделали низкокачественные.
Да, да, так точно, да. Таким образом, мы должны представлять, что если Китай сегодня, это быстро растущая экономика, вот, меняющийся качественный состав населения, вот, это все делает, ну, необходимость видеть в Китае действительно стратегически серьезного партнера, а для этого нужно вспомнить то, что было раньше. Вот. У нас есть традиции и дружбы, и вражды между Советским Союзом и Китаем. Мы помним...
У нас в этом году годовщина, да? Обострение.
Да, обострение, да. Было в 69-м году, вот я пограничник сам по генезису, вот, и помню, какой был патриотизм в отношении, то есть наши средства массовой информации, они освещали широко эти все события на острове Даманском и на реке Уссури, которые, те конфликты. Кстати говоря, китайцы, они ведь какую интересную операцию проделали, они мало кто знает из наших зрителей. Ну вот, при Горбачеве было принято решение, что граница по реке Уссури она должна проходить по середине фарватера. Как только мы договорились, китайцы со своей стороны построили 300-километровую дамбу, вот, и река, естественно,
поменяла
фарватер, и таким образом к ним совершенно законно, согласно нашим международным соглашениям, перешли около 800 островов на реке Уссури.
Которые вот. Мы были просто вынуждены передать, потому да. что по закону теперь...
По закону, да. Вот это пример типично вот этой китайской... Вот,
хитрости.
Да не хитрости, вы знаете, это как раз вот... недооценка нашими руководителями страны, аналитики, в целом в стране. Вы понимаете? Те идеи, которые вот русская аналитическая школа, мы издали 9 книг уже по теории практики аналитической работы, наше руководство о них не знает. Добиться или донести, да, вот мы последний, мы господину Собянину передали в подарок часть книг и письмо, даже никто не ответил из московского правительства. И попытки направить письма в администрацию президента, они не приносят успеха, нас не видят в упор.
Давайте вернемся к проблемам Китая. Я просто знаю, что у нас их много.
Да, ну, вы понимаете, что системный характер вот этих проблем, взаимоотношений между Россией и Китаем, он как раз нуждается в системном анализе. Поэтому нами разработаны вот эти технологии системного анализа. И когда видишь вот эти проблемы в комплексе, да, и экономические, и политические, и геополитические, и психологические, и понимаешь, почему, что и как тормозит вот, вот эти наши отношения. Они могли бы быть гораздо взаимовыгоднее. Но мы, помните, сказали о том, что дружба, она должна быть на паритетных основах, да? Вот. И китайцы, вот они иногда вот, вот такого рода, как с островами, да, вот этими ходами или с этими картами. Ведь ни один китайский чиновник, он даже заикнуться не может, что, ребят, может быть, как-то поменяем вот эти карты, в которых нарисовано, что часть российской территории, Сибири, Дальнего Востока, значит, принадлежит Китаю, или какие-то притязания у них есть. Ведь
они просто утраченными территориями.
Они утраченные территории. Но, учитывая рост и силу влияния вооруженных сил Китая, да, вот, а это третья армия в мире, и по числу, по силе вот, занимает, и если так представить, что Китай может в случае необходимости, в случае войны отмобилизовать, вдумайтесь, 750 миллионов человек. Это даже в голове не укладывается.
Плюс там еще очень высокий престиж службы в армии.
Так точно. Вот. И военный бюджет более 180 миллиардов долларов ежегодный. Вот. Там постоянно идут реформирования, улучшения. Мы оказываем, у нас есть военно-техническое сотрудничество с Китаем. Мы поставляем им и вооружение, и боевую технику. Естественно, что значит, ну, например, меня лично как аналитика насторожило выступление публичное председатель КНР Си Цзиньпина в октябре прошлого года, 2018, о необходимости ускоренной подготовки армии к возможным боевым действиям. Вот, вот этот сигнал к готовности к действиям...
Это, да, не с ситуацией в Тихом океане было связано?
Это... там была такая фраза, если обстоятельства вынудят, да, вот оговорка, то есть к сильной стороне китайской дипломатии нужно отнести их вообще и по менталитету, китайцы очень вежливые. И вот, но они всегда они, свои вот, цели, они могут добиваться... Мы, русские, они прямолинейные. Вот мы хочу то-то, то-то, то-то. Они никогда не скажут вот, от своих вот этих вот таких стратегических целях, они будут их камуфлировать. К этому их призывает их традиционный вот этот стратегемный характер, их политики. В военном деле вот 36 китайских стратегем. Есть такая прекрасная книжка Харо Зенгера, немецкого ученого, который описал вот менталитет китайцев, ну, через реализацию вот этих вот 36 китайских стратегий. Я горжусь тем, что я был первым человеком в Советском Союзе, который читал эту книгу в оригинале на немецком языке и дал издательству «Прогресс» рекомендацию. Я тогда работал в высшей школе КГБ СССР. Рекомендацию на издание, такой двухтомник, он до сих пор уже несколько раз переиздавался. Вот тот, кто хочет знать китайский менталитет, вот очень рекомендует эту книгу, вот, по китайских стратегемах. Там много чего есть, как раз вот, вот этих тонких вещей, многоходовок, серьезных таких вот долговременных целей. Вот такой пример, чтобы было понятно. Вот Дэн Сяопин, да, вот это человек, который Китай, ну, после культурной революции, вот в отношении Мао Цзэдуна просто не знали, что делать, да, и вот благодаря Дэн Сяопину, вот, казалось бы, простейшая вещь, мы в отношениях сталинизма до сих пор такой вещи не сделали. Что сделал Дэн Сяопин? Он очень просто, что они признали заслуги Дэн Сяопина, да, и ввели такую гибкую формулу в отношении плохого и хорошего в его деяниях, как 30 на 70. Мудро? Еще как. Вот. То есть было плохое? Было. Было хорошее? Было. Но хорошего было больше. Поэтому вот это позволяет
преемственность,
и главное не допустить кризиса. Вы посмотрите, ведь та политика модернизации, которая 40 лет назад была объявлена Дэн Сяопином, вот, и те события 1989 года на площади Тяньаньмэнь, да, ведь он тогда поступил жестко, и ведь фактически он перехитрил американцев. Мы должны это понимать. С точки зрения геополитики, американцы что сделали? Американцы, они, ну, скажем так, в этом плане они тоже такие прямолинейные, как русские. Вот цель, достиг, вот результат. Что сделали американцы? Они сделали сильный ход в отношении вузов. Они взяли и дали большие деньги на строительство, реконструкцию всех там примерно 30-40 крупнейших городах Китая были построены на американские деньги, госуниверситеты с хорошей учебной базой, мощнейшей, да, и при таком финансировании, ну, естественно, они под свои стандарты. И после этого китайская элита, которая начала учить английский язык, а там это было поставлено на широкую ногу, начала выезжать туда, на Запад, в США, там им давали грин-карты, давали льготные кредиты и так далее, и они создали в Китае мощнейшую пятую колонну, которая сейчас таких больших противоречий, которые пишет наша и показывает наша пресса, что между Китаем и США какие-то крупные противоречия. Эти все противоречия, они на самом деле такой, знаете, декларативный, выдуманный характер. Вот. Пока существует вот эта пятая колонна, она везде и всюду, во всех эшелонах Китая, вот, есть люди, которые такой проамериканских позиций придерживаются. Ну, как примерно, как у нас либерально-демократическая платформа, которой люди учились на Западе, тоже испытывают к нему симпатию и пытаются вот в своих политических действиях как-то ориентироваться, сглаживать там и не обострять ничего. Вот. Поэтому, несмотря на авторитарную политическую систему в Китае, вот, вот эти традиции, вот, они выполняются до сих пор.
Две ремарки сказать вам?
Давайте.
Первое, что интересно, это то, что у Народно-освободительной армии Китая есть один вид боевых действий, которых больше ни у кого нет. Называется проникновение. Не атака, не оборона, а проникновение. И они, конечно же, вне сомнения, будут его использовать и используют не только в виде прямых каких-то там вооруженных проникновений. Нет, не в этом плане. Они их очень сильно используют в виде экономического проникновения. Вот если посмотреть, есть такая инфографика, какую страну в мире считают самой опасной. И там, какую страну считают самой опасной. На самом деле, там Россия, она вот ничтожная занимает там вот этих лимитрофов, которых накачали, они там, да. А на самом деле в Америке не Россию считают самой опасной, а Иран. А вот, что мне было интересно, Китай самой опасной страной в мире считает Вьетнам. Если уж мы говорим и о конфликте над Дамаском, то надо говорить о войне между Китаем и Вьетнамом. И вьетнамцы на сегодняшний день очень внимательно следят как раз именно за этой историей, за проникновением. То есть они не допускают проникновения китайской экономики, потому что понимают, чем это чревато. Ну, вот я в качестве ремарки просто.
Да. Ну, я тоже могу сказать свою ремарку о том, что то, что Китай в последние годы усилил свою экономическую, политическую экспансию не только в страны Юго-Восточной Азии, но и везде, и в Латинской Америке, и в Африке, везде, и на Ближнем Востоке. Везде Китай присутствует. Это их доктрина такая. Они везде присутствуют, они везде стараются влиять на события, имея, а теперь подкреплено это мощной вот армией, да, вот, конечно, ну, вот, это вызывает у части нашей политической элиты опасения, вот, и вы сказали о проникновении. У нас, ну, мы прекрасно понимаем, что Китай не зря построил уже практически 10 городов-миллионников на границе с Россией. Я видел такой город, вот, там есть такой на Дальнем Востоке райцентр, пограничный, да, вот от него там совсем рядом, километров 10-15, китайская граница. Если поднимемся на пограничную вышку, и так вот сердце потихоньку уходит в пятки, потому что я много лет и рассматривал в бинокль чужие страны, вот как пограничник, но такое я не видел нигде. То есть прямо в 10 метрах от границы разворотная площадка троллейбуса, и вот такие проспекты уходят на 10 километров новых 17-этажных домов, это все на границе непосредственно у линии. И там
они заселены?
Они частично заселены, вот, но там есть колесо обозрения. Вот, мне жители вот этого города пограничного говорили, вечером, когда горит огнями вот это колесо обозрения в этом китайском городе, такое ощущение, что это на окраине их города происходит. И там вот эта челночная торговля, которая то разгорается, то опять притихает. И надо сказать, что, конечно, сейчас вот в области вот этих наших торгово-экономических отношений много делается для развития инфраструктуры. Вот мосты строятся через реки. Там меняются формы, методы работы. Вот институты взаимодействия есть. И это касается различного рода фондов, да, фонды сотрудничества различные появляются. Потом различные межправительственные комиссии по инвестиционному сотрудничеству. Постоянно, то есть уровень товарооборота растет, но, конечно, он мог бы быть в разы выше, если бы мы с Китаем, ну, были как бы более открытыми. Вы понимаете, что любое хорошее экономическое взаимоотношение, ну, вот, начинается с чисто человеческих. Если мы хотим иметь торгового партнера, да, вот, то надо поступить так, как китайцы. То есть надо вкладываться в систему образования, нам надо формировать элиту, да, нашу российскую элиту, которая бы знала китайский язык. Я знаю, что вы изучали китайский.
Ну,
да?
Я ради любопытства.
Да, ну, вот ходит такой, значит, анекдот по стране, что оптимисты изучают английский язык, пессимисты изучают китайский, а реалисты изучают аналитику и автомат Калашников. Вот, ну, я как аналитик считаю, что, конечно, для нас очень важно, чтобы наше руководство изучало аналитику, потому что именно в этой сфере, как такой метадисциплине, очень
много... Еще одну ремарку скажу. Вы можете что-нибудь еще про опыт США рассказать? Потому что в свое время, когда Соединенные Штаты анализировали, и ведь именно с помощью аналитики подрубили Советский Союз, то вот эти центры в Атланте, которые находились, а там стояли там изучение текстильной промышленности Советского Союза, там корпусами просто это шло, аналитические центры корпусами, они все были переформатированы на Китай. То есть они точно так же ищут болевые точки, которые 100% будут использовать в переговорах.
То, что они попытаются как-то трансформировать Китай по образцу, как они разрушали Советский Союз, это несомненно. И я прекрасно знаю силу вот этих фабрик мыслей, о которых вы сказали. Я могу назвать хотя бы парочку. Вот, ну, во-первых, это Rand Corporation. Ну, вот, это город Санта-Моники в Калифорнии, недалеко от Лос-Анджелеса. Мощная структура, которая занимается и Россией, и Китай, и всем миром, вот, и там, ну, 1300-1400 сотрудников, вот они диссертации пишут, отделы ведут разработку тайных операций и так далее. Вот, среди технических таких вот следует назвать DARPA, это агентство перспективных инновационных проектов Пентагона, где тоже очень хорошее бюджетное финансирование ежегодно, свыше 3 миллиардов долларов, ну, вот, там 240-250 человек всего, вроде бы небольшой, но по результатам своей деятельности DARPA, конечно, занимает такое лидирующее место, потому что вот они как бы хотели собрать 100 яйцеголовых, самых сильных в стране, да, вот дать им деньги, чтобы они вот, ну, результаты впечатляют. И мобильник, и интернет, и там GPS, и активная броня для танков, и самолеты-невидимки, и стелс. Это все результаты работы вот DARPA. Поэтому то, что касается информационных технологий, да, вот сейчас вот вы заметили, как идет вот эта целая волна цифровизации. Вот мы говорим о цифровой экономике. У нас тоже вот с подачи Запада и все СМИ, они так активно работают, вот пропагандируют, надо быстрее чипизировать все население. Но я вам могу сказать, но это моя личная точка зрения, что это лишь вот эта чипизация, цифровизация, она не решает проблемы неравенства, а только усугубляет ее. Вот. И она размывает вот этот средний класс и формирует вот новую элиту уже на базе экономики знаний.
Каким образом?
А очень просто, потому что появляются новые инструменты для контроля. Вот даже сейчас вот огромное возмущение у нас в обществе, ну, буквально февраль-март месяц пришли новые налоги там за вывоз мусора. У многих людей нет договора на вывоз мусора. Нет, уже приходят платежки, плати там 450 рублей каждый месяц за вывоз мусора. Мне даже пришла такая платежка. Вот. И попытки найти, когда разбираешься, а кто там, вот, я там, дача у меня в Одинцовском районе, почему-то из города Истры, вот, я, кстати, собираюсь в нашу службу экономической безопасности обратиться, это же кто-то собирает эти деньги, это незаконно, вот, и сплошь и рядом, вот, в надежде пополнить кошелек государства, вот, у нас принимаются такие вот драконовские меры в отношении населения, иногда диву даешься, думаешь, а кто руководит государством, что люди не понимают, что
они
ли?
Собирают деньги с населения вместо того, чтобы их собрать с Китая. Да?
Возвращаясь к теме Китая, я скажу, что у Китая, вот, кстати говоря, в этой внутренней политике, ведь смотрите, они сделали то, что мы не смогли использовать. При Горбачеве была прекрасная возможность вот этот опыт НЭПа, да, новой экономической политики наших 20-х годов, использовать. Вот. И когда появились первые кооперативы, там нужно было сделать просто одну вещь, чтобы цены были не выше государственных. Они сделали наоборот, начали завышать цены, воровать у государства все, что можно, значит, и в результате, ну, одна из причин, то, что Союз рухнул. А китайцы, они взяли, вот, и в его новом издании, вот этот НЭП, он как раз вот поддержал инициативу новых собственников, да, и они сотни миллионов людей, да, начали заниматься предпринимательством, шить эти джинсы, что-то делать, вот, ну, свободу предпринимательства. И не душили они их так налогами, как наша власть пытается часто вот, только человек проявил какую-то инициативу, вот недавно на прошлой неделе по каналам прошло, как человек там подбирал подбитых этих райных беркутов, ну, соколят всяких, вот, и создал свою такую ферму, и ему, значит, что нарушение индивидуального предпринимательства, его арестовали, значит, погибли эти все орлы, которых он выращивал с такой любовью. Вот, ну, такой, вот это, вся страна вздрогнула. Ну, как может человек делать благородное дело? Это же видно. Приедь, посмотри. Нет, пришли, значит, арестовали шумом, с ОМОНом, значит, скрутили руки этих птиц несчастных, которые там через 2-3 дня передохли, значит, потому что в коробке, в картоны, в машины. Вот. Ну, как можно? Вот такое отношение к власти, к людям, да, вот оно показательно. Вот. Поэтому в Китае авторитарная политическая система, но она не против своих граждан. Она радуется, когда ее люди богатеют, они тоже, у них и налоги, и все.
Это практически базис того, с чем пришел Си Цзиньпин.
Конечно. Вот. И я думаю, что нам у Китая есть чему поучиться во многих отношениях. И если мы говорим о менталитете, да, китайцев, вот в области бизнеса, я сказал, что очень важно налаживать человеческие отношения, потом переходить на какие-то. Китайцы очень трудолюбивы. Я был 4 раза в Китае, видел и на севере, как и на юге трудятся. Значит, и я вам скажу, что они очень трудолюбивы. вспыльчивые и очень предприимчивые. То есть множество вот этих личных связей. Вот любой китаец, у него огромное число связей. И у них менталитет другой. Ну, у нас мы только с своими родственниками дружим. Они дружат со всеми, да. И у нас в голове не укладывается, что можно как там у чужого человека, ну как, не у чужого, а у знакомого человека там не просто переночевать, а даже пожить некоторое время, да. Вот они друг другу, вот и в диаспоре это особенно всегда помогает. Просто потому, что он земляк, да, вот из Китая приехал там в Европу.
По-моему,
там
на самом деле около 50 национальностей в Китае. Ну, если я не ошибаюсь.
Тем не менее, вот это коллективизм, да, как черта менталитета, она присуща.
У нас тоже в советское время, несмотря на это, они смогли их увязать в одну нацию.
Да, да, да. Вот. Конечно, они недоверчивые, они в плане бизнеса 10 раз подумают и всегда будут искать свою выгоду. Вот. И вот этот путь к цели, вот этот длинный, извилистый, такой восточный. Да?
Бесконечной хитрости.
Бесконечной хитрости. Вот смотри, я вам еще один пример такой. Вот, вы любите примеры, вот, как Китай, ну, не обманул, а вот даже не знаю, это слово нельзя придумать. Вот смотрите, проблема внешнего долга Китая России. Я в свое время как эксперт Госдумы выступал на одной из экспертных комиссий в Совете Безопасности России, когда разрабатывалась стратегия экономической безопасности. Вот, я имел неосторожность, я тогда еще был в погонах и чуть не поплатился своими погонами за это выступление. Вот. Ну, там шла речь о каких-то мелких там 100, там 200 миллионов долларов, что вот там есть какие-то проблемы экономические, которые надо решать. Прямо в концепцию это было записано. Вот. Я выступил, там внес 6 предложений, одно из которых касалось возврата китайского долга товарным покрытием России. Эти долги образовались в период СССР. Ну, когда мы строили там заводы, фабрики, электростанции, то у Китая не было денег. Они говорили, мы часть будем погашать товарами, там, кроссовками, душонкой.
Большой долг?
Большой. Тогда он был 60-70 миллиардов долларов. Примерные оценки вот на тот период. Это было там 15-20 лет назад. Сейчас что происходит? Поскольку никто из нас эту проблему, хотя и Коржаков был в курсе, и служба безопасности президента, потом нами писались аналитические записки по этому вопросу. Мы пытались ее поднять, вот в научно-исследовательском центре ФСБ, где я работал, поднять эту проблему, но нам не дали. Вот, ее заглушили. Вот, ну, в Ельцинский период понятно почему. Вот, хотя вот, ну, вдумайтесь сами, уважаемые и Дмитрий, и телезрители, вот 60-70 миллиардов, да, которые сумели путем вот этих вот как бы замылить, да, ее не видно сейчас, эту проблему, да, частично там переуступили эти долги, кто-то выкупил предприятие, но в целом, как государство, ее не ставят ни наш, ни МИД, ни Минэкономразвития, ни какие-то, все ушло это, но они же не отказывались от этих долгов, просто у нас в стране, благодаря тому, что, третий раз повторяю, что из-за отсутствия аналитики мы теряем не просто миллиарды, мы триллионы в стране теряем. И вот этот, как лейтмотив моего сегодняшнего выступления, что, ребята, не хотите умнеть, ну, так сказать, будем тогда платить очень дорого. Вот. И сейчас уже люди, которые знали эту тему, да, они потихонечку уже глубоко-глубоко 20 лет на пенсии. Документы, которые были в наших вот оборонных предприятиях, которые свидетельствовали об этих долгах, они тоже уже в архиве, а часто уже и уничтожили за давность. Всего 20 лет прошло, раз, уничтожили. А это же документы, материальная ответственность, это целые эшелоны, это сотни эшелонов товаров, да, вот тогда было простые товары, там, китайская тушенка, там, авторучки, там, кроссовки, там, у Китая не было, но тем не менее, эти товары можно было заменить другими, да, качественными товарами, вот. Но мы вот в этой экономической таком противостоянии, да, вот мы пошли навстречу, дали долг, вот, но он не был погашен. Поэтому, если быть честными, да, то надо китайским товарищам сказать, вот, китайские товарищи, вот мы готовы быть вот с вами братьями навек, как в песне «Россия-Китай, братья навек». Но только давайте мы разберемся, сядем спокойно за стол переговоров и не спеша, за кружечкой чая, как они любят, разберем все вот эти взаимные претензии друг к другу. А это не претензия, это правда. Вот. Верните нам хотя бы часть этого долга, так сказать. Мы иногда там за 100, за 200 миллионов долларов там копья ломаем, да, а тут миллиарды утекли неизвестно куда. И никто, ни один политик, никто в стране, у нас целая Государственная Дума, огромное количество экономических служб безопасности и в силовых структурах, ведомствах, вот, как будто не видят этих проблем. А ведь они были, вот, и как, куда они делись, вот, никто их не решил, вот, давайте о них забудем. Вот прекрасная политика. И таким образом, я вот показываю, что с помощью аналитики, да, видны вот эти прорывы, вот, проколы, да, большие. Вот тут последние недели вот вся страна обсуждает, я смотрю в интернете, вот, встречу Сечина, значит, с президентом Путиным 1 апреля. Как будто в такой день выбрали, да, день смеха, да, чтобы страна удивилась, да, очень сильно. Я лично удивился. Вот благодаря Игорю Сечину у нас на Дальнем Востоке строится такая судостроительная, восточная судостроительная верфь под названием «Звезда». Очень хороший проект, он ее пробивал давно и нужный. Действительно, идея-то хорошая была в том, что нужно построить крупнотоннажные большие танкера там, ну, для перевозки газа, вот эти судна. Вот. А потом, когда вбухали в это дело уже не десятки, а сотни миллиардов рублей, и вдруг вот Сечин так спокойно говорит президенту Путину, говорит, ну вот тут есть одна загвоздка, там нужен такой прокат, да, вот, стальные листы длиной 24 метра, а их нельзя переводить по железной дороге. И вот два наших общественно-политических, экономических деятеля начинают на коленях решать, а как же решить эту проблему, а может быть там построить металлургический комбинат на этой верфи и делать там на месте, вот. Это вот пример, который показывает, да, вот где мы теряем миллиарды. Да, вот. Мы их теряем на недомыслии, на отсутствие аналитики, потому что вот такое немыслимо в Китае, да, чтобы строили предприятие, а потом, когда уже оно заканчивается строительство, оказывается, что надо листы стальные, а их некуда взять, перевозить по железной дороге невозможно. Вот, вот нонсенс. Да. Вот этот пример, он как муха в сметане, он красноречив, он просто показывает то, о чем я призываю нашу элиту, да, уже много лет, и выступаю, и у вас только уже третье интервью на телевидении, на других каналах, я говорю, коллеги, вот у нас вот молодая элита учится в стране, ну вот есть книжки, вот я покажу, вот аналитика, как идеальное оружие, книжка, да, вот, малюсенькие тиражи, потому что книги, у нас нет денег издать и довести, но люди же читающие, они должны рассказать, ну, как может наш управленец, да, вот, который работает человек в системе государственного муниципального управления, обеспечения безопасности, не знать основу аналитики. Ведь
скажите,
это нонсенс.
Две ремарки.
Пожалуйста.
Ну, по поводу того, могли ли китайцы чего-нибудь наделать, и возможно ли у них. А они наделали много чего, в том числе и городов пустых понастроили. Это было связано именно с коррупционной составляющей. То есть там выбивались эти пустые города, появились, которых некому заселять. Это известный факт. О них там и американцам пытались продавать, и что только не делали. Это вот связано именно с тем, что выбивались государственные деньги точно так же под якобы проекты, под ложные обоснования, на самом деле для того, чтобы освоить деньги, в результате потом выяснилось, что селиться там некому. То есть они тоже могут наделать, китайцы. Но надо отдать должное, что все-таки коммунистическая партия Китая играет вот эту связующую роль. Во-первых, там есть своя система разведки, контрразведки, там, которая кадрами занимается. Это коммунистическая партия, это очень сильная единица в Китае. И благодаря ей, конечно, они многие проблемы преодолевают. А по поводу того, что вы сейчас рассказали, ну, слушайте, ну это же не только с аналитикой зависит. Это зависит с тем, что у нас отсутствует система, наверное, управления в целом. И давайте я вам такой пример. Мне когда-то бизнес-образование получал, нам такой пример рассказывали. Ну будет интересно просто на самом деле. Вот он сильно показательный, ровно вот о том, о чем вы говорите. На одной фабрике, которая производила зубную пасту, стали поступать жалобы о том, что часть тюбиков зубной пастой не наполнены. И, соответственно, это жалобы. Да? Надо как-то решить эту проблему. То есть, соответственно, как бы руководство компании наняло какую-то консалтинговую структуру, я условно сейчас там, какой-нибудь McKinsey, да, там, которые анализировали процессы, выстраивали там целую систему, подготовили, что нужно сделать там на выходе с конвейера аппарат, который там завешивает тюбик, и если он как бы не наполнен, то его там сбрасывают в сторону. Вот они это предложили, этот дорогущий аппарат, они его сделали, они запустили линию, линия постоянно встает. Ну, потому что вот попадается тюбик, да, он останавливает линию. Все, заново линию запускать. Убытки пошли, ну, потому что время теряется, время – это деньги. Через какой-то период времени конвейер перестал останавливаться, и при этом брак тоже исчез. И руководство задумалось, что произошло. То есть они выяснили, что рабочий на этом конвейере сделал очень простую вещь. Он отключил весы и поставил вентилятор, который пустые тюбики просто сдувал. Понимаете, нельзя лезть туда, где вы профессионально не экспертны. У нас нет системы экспертов. Вот этот лоббизм, там есть либеральный и прочее все остальное. А ведь все министры Советского Союза, да, это были реальные эксперты, которые вышли снизу. Они понимают процессы, в том числе управленческие. Вот я высказался.
Мы уже с Китая переключаемся на внутреннюю политику.
А давайте тогда итоги подведем и лучше следующую передачу.
Нет, ну я просто скажу, что по поводу Китая, вот вы намекнули на коррупцию, да, вот то, что сейчас вот дети нашей старой политической элиты сейчас занимают крупные посты, вот, причем не имея порой производства.
Не имея экспертного на самом деле опыта.
Производственного опыта, да. Ну, я, как человек, который начинал свою биографию токарем на заводе, я прекрасно знаю, вот, роли, цену труда, да, и что надо все-таки на должности руководящего назначать людей, которые реально руководили трудовыми коллективами или воинскими, которые, ну, понимают вот суть этих процессов, которые они обязаны возглавлять. Но мне хочется такую ремарку сказать по поводу вот коррупции в Китае, вот, особенно наши много бизнесменов удивляются и отмечают, что китайцы гостеприимны, когда вот принимают, но у них вот на подкуп чиновников другого государства специально есть бюджетная статья. Об этом мало кто знает. Вот, то есть это официальная политика. И когда они заходят в наши районы Дальнего Востока, вот, взаимодействуют с нашими чиновниками и делают им дорогие подарки, там, и приглашают в рестораны и так далее, эта статья прописана. То есть он перед своим законодательством ни за что не отвечает. А вот наш чиновник, он должен 10 раз подумать, контактируя с китайским чиновником, потому что он должен понимать, что за тем стоит государство. А наш иногда вот, предприниматель, он в одиночестве, он не чувствует за собой вот эту мощь государственной машины, которая его всегда поддержит вот, и в юридическом споре с другим государством и так далее. Поэтому, конечно, тема Китая очень сложная. В ней очень много различных аспектов. Но я за что выступаю? Я выступаю, что все эти проблемы нам нужно учиться анализировать. Да? И мы вот на своих занятиях в русской аналитической школе мы изучаем и исторические различные аспекты, и опыт прошлых времен, и современные выступления политики. Учимся находить вот эти узкие места. Да? Вот мы делаем много лет уже атлас проблем и методологии их решения. Вот проблемы России, они типичны и для Дальнего Востока, и для Урала, и для Запада, и для любого региона. Они, как правило, вот, взять проблемы ЖКХ или там... любая проблема в России имеет свои корни. Да? Они бывают экономические, политические, психологическими там, и так далее. Вот. Но если человек владеет методологии выявления, системного анализа, изучения вот этой проблемы всестороннего, да, так как учит аналитика, он, конечно, намного сильнее, он может действительно предлагать те решения, которые вот необходимы для нашей страны, для того, чтобы вот, ну, двигаться нам всем вперед. И поэтому вот я бы хотел в заключение сказать несколько слов о перспективах. Ну, перспективы. Понятно, что общегосударственная проблема – это создание школы подготовки новой элиты, знающей китайскую специфику, имеющей специальные навыки аналитической работы с сильным, умным партнером. Это вот первый такой, как бы, вывод я сказал. Вот. Второе. Нам нужны новые инфраструктурные проекты. Вот. И приоритетным является создание на территории Северо-Восточной Евразии условий для свободного перемещения людей, то есть интеллектуальных ресурсов, рабочей силы, туристов, товаров и капиталов. И в этом нуждается каждая по-своему, все страны региона. Вот. И в-третьих, что в наших взаимоотношениях очень много неординарного. Да? То есть даже, можно сказать, в восхитительного. То есть у нас богатейшая история, общая память, общая такая апелляция к человечности в человеке, открывающая очень хорошие перспективы для сотрудничества. У русских и китайцев есть опыт совместной жизни, да, вот, который по вине глупых политиков был предан забвению. Но никуда он не делся из истории, и он, конечно, нуждается в осмыслении. Я думаю, что наша передача, она тоже будет этому способствовать, чтобы повернуться к Китаю лицом, начать изучать. Я тоже уже 3 иероглифа китайских умею рисовать. Будем изучать друг друга, и я думаю, что в этом сложном мире, в котором мы живем, вот такой живучий является та система, да, которая срабатывает на опережение. Вот в книге «Азбука аналитики», да, здесь вот есть параграф о скорости принятия управленческих решений. Вот, и думая о живучести любой системы, вот, более живуча та система, которая более динамична, в которой есть элементы, которые отвечают специально за развитие. Вот, и вот они определяют силу устойчивости этой экономики. И я думаю, что у Китая у нас есть чему поучиться. Вот, ну и у китайцев у нас тоже есть чему поучиться. Поэтому вот, мы вполне в состоянии перевести уровень наших взаимоотношений не только на больших политических уровнях, а на уровне middle class, на уровне среднего класса, на уровне предпринимателей, ну, более позитивно.
Для этого программа нужна целая.
Да, нужна
она
программа.
Сама не сложится.
Вот. И я повторяю, что у нас, я вначале сказал, может, вы не обратились, что у нас отсутствует такая многоходовая стратегия, такая, которая есть у Китая в отношении России. Да?
Китай строит у нас институты Конфуция, а мы
так
у них
точно,
не строим.
Так точно. Вот спасибо, что вы поняли меня с полуслова. Да? Вот, потому что именно вот та сфера, которую я сказал, вот образование, да, то есть это, повторяю, общегосударственная проблема создания школы подготовки новой элиты. И без аналитики здесь невозможно.
Ну, я вас поддержу, по крайней мере, в том, что изучать надо, это точно надо. Потому что иначе строить отношения паритетные не получится. Нельзя построить отношения, если вы ничего не знаете. Да? Вот вы не эксперт ни в чем, но я не вас имею в виду, а вообще, как мы сейчас описывали, да, что никто не эксперт ни в чем. Ушло время экспертов. И, конечно, в этой ситуации не получается паритетные отношения строить, потому что вы не знаете специфику просто. Ну что ж, Юрий Васильевич, большое вам спасибо, что пришли. Ну и вам спасибо, что смотрели. До свидания.